Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. Автомобили изначально были доступны лишь элите. Но 85 лет назад в немецком Штутгарте вышел первый народный автомобиль – Volkswagen. Тот самый легендарный «Жук». А есть ли сейчас народный автомобиль? С нами на связи главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Здравствуйте, Максим Александрович.
Добрый день.
Максим Александрович, ну вот для начала хочется все-таки немножечко коснуться истории вопроса, да, выхода первого народного автомобиля, как тогда его назвали. В связи с чем вот возникла вот эта необходимость, как возникла необходимость выпуска именно автомобиля такого серийного и общедоступного?
Если совсем уже касаться исторической справедливости, то, наверное, народным автомобилем надо назвать автомобиль Ford T, который появился в Америке в начале 20-го года, поскольку за несколько рабочих зарплат человек мог купить себе такой автомобиль. Но это было давно, в Америке и другая история. Если обращаться к европейской истории, то первый народный автомобиль действительно был, наверное, Volkswagen, поскольку идея была та же самая, чтобы человек, который работает, зарабатывает, мог купить себе самый простой, самый дешевый, самый такой, может быть, даже и не слишком презентабельный, но автомобиль, на котором можно передвигаться, так сказать, в пределах своей страны, ну, в данном случае, в пределах Германии. И, в принципе, вся эта история, вся и автомобили, и того времени в Германии, вы прекрасно знаете, о каком времени идет, да, этот приход к власти нацистов, Гитлера. В общем-то, все было поставлено на рельсы развития индустрии, и, соответственно, параллельно делались многие вещи. Развивалась сталелитейная промышленность, развивались дороги, была целая программа строительства автодорог, ну, в первую очередь, конечно, с точки зрения военного использования, но в том числе и для того, чтобы можно было перемещать народохозяйственные грузы и, собственно говоря, чтобы могли ездить люди на этих автомобилях. И получился такой автомобиль, создание которого курировал лично Гитлер. То есть это была такая, в том числе и идеологическая подоплека, да, посадить просто рядовых немцев, дать им возможность купить не только мотоцикл, но и автомобиль.
И насколько этот автомобиль был востребован?
Этот автомобиль был сильно востребован, потому что немцы, как и все европейцы, всегда имели тягу к путешествиям, к перемещениям, даже в пределах небольших каких-то, может быть, расстояний, в пределах своей страны, но тем не менее. И в ситуации, когда у тебя была возможность либо купить мотоцикл, и то не у всех, либо ничего, поскольку другие автомобили стоили намного дороже, то появление вот такого, с одной стороны, простого, с другой стороны, все-таки доступного, массового автомобиля, их стали много выпускать, их можно было относительно просто ремонтировать. Хотя они были, конечно, не очень быстрыми, были довольно шумными, маленькими, со скромным крохотным багажником и так далее, но иметь свои колеса, да, с крышей, а не просто мотоцикл или мотоцикл с коляской, это, конечно, было великое дело, и именно поэтому немцы восприняли эту идею с большим энтузиазмом.
Вот насколько были надежны эти автомобили, на чем больше зарабатывали производители, на самом автомобиле или на запчастях?
Ну, сейчас при том ценообразовании и том подходе, который был тогда, вообще очень трудно сказать, кто на чем зарабатывал. Я думаю, что зарабатывали все на всем. Концерн Volkswagen, как производитель этого автомобиля, зарабатывал на, собственно говоря, на производстве, поскольку в больших масштабах выпускался автомобиль, и, естественно, чем больше масштаб выпуска, тем меньше все расходы, накладные расходы, да, и прочее. И чем больше тираж, тем дешевле обходится выпуск каждой единицы. И, соответственно, это очень выгодно для производителей. К тому же, если есть устойчивый спрос на эту продукцию, если ты работаешь не на склад, а реально на рынок. Это было выгодно, естественно, и для сферы обслуживания, поскольку чем больше машин, ну, та же самая история, то есть эффект мультипликации, да, чем больше у вас какого-то продукта, которым вы занимаетесь, тем дешевле накладные и прочие расходы. И, соответственно, машины ломались, как любая техника, их нужно было ремонтировать, и их нужно было обслуживать, для них нужно было выпускать шины, соответственно, запчасти ремонтировать. Естественно, люди попадали, конечно же, в аварии, от этого тоже никто не застрахован, их нужно было после аварии ремонтировать и так далее и тому подобное. То есть вся эта индустрия развивалась, и мне кажется, тогда все это воспринимали с энтузиазмом и со стороны промышленников, и со стороны сферы обслуживания, сервиса, и рядовых немцев, которые пользовались этими автомобилями.
Вот насколько была велика разница тогда, да, между люксовыми моделями и вот этим народным автомобилем?
А что вы имеете в виду? Разница в чем?
Разница в цене, разница в качестве, разница в комфорте автомобиля.
Чтобы понять это с высоты нынешних лет, с высоты 20 века, можно представить себе, что разница примерно такая, как между нынешним самым дешевым автомобилем, который есть на рынке, и, допустим, не знаю, Mercedes S-класса. По всем параметрам. И по цене, то есть эта цена отличалась в несколько раз. То есть за цену одного приличного автомобиля, допустим, Mercedes, в те годы можно было купить несколько таких Volkswagen. Примерно то же самое, как это происходит и сейчас. Да, за цену Мерседеса, самого там хорошего, дорогого, который может стоить и 12, и 15, и 18 миллионов рублей, сейчас можно, как вы понимаете, купить там и 15, и 18 недорогих автомобилей, да, по цене, и 20 даже, да, по цене ниже, меньше миллиона рублей. Тогда была та же самая история, и, соответственно, они также отличались по комфорту. С одной стороны, машина выполняла свою функцию как автомобиль, потому что у него все равно есть мотор, 4 колеса, он мог передвигаться со скоростью до 100 км в час и мог вполне довести людей, ну, допустим, из Берлина куда-нибудь на отдых на юг в Германии, в Баварию, в Мюнхен, да, к предгорьям Альп или в австрийские Альпы. Мог довести? Мог. То есть свою функцию как автомобиль он выполнял. И стоил при этом 990 на то время рейхсмарок, тогда еще рейхсмарки были. А с другой стороны, другой автомобиль там, высшего сегмента, например, тот же самый Mercedes или Audi, или какие-то другие автомобили даже среднего ценового диапазона, Wanderer, например, выполняли ту же функцию. У них тоже 4 колеса, мотор, крыша и так далее. Но, естественно, они были более быстрыми, более комфортными, презентабельными, с просторным салоном. У Жука двигатель был сзади, он был шумным, жужжал, воздушного охлаждения, естественно. Но это такой, по нашим меркам советским, это, наверное, все-таки, да, Запорожец против Волги. Или даже, может быть, против Чайки, если советскими временами мерить, с советскими мерками подходить. А если уже с нашими, с российскими, 21 век, это вот самый недорогой автомобиль, условный Лада Гранта, да, в сравнении с Мерседесом С-класс. Как автомобиль функцию выполняет, но скромно, не слишком высокий комфорт и, соответственно, никакого престижа.
Что касается советского автопрома, вы уже его коснулись, упомянули. Какой бы автомобиль вы назвали поистине народным, сходящим с конвейеров в Советском Союзе?
Ну, у нас совсем другая история, поскольку рынок в Советском Союзе не был в прямом смысле рынком, свободным, открытым. Прямое сравнение сложно провести. Ведь под эту планку, с одной стороны, можно было подвести Запорожец, потому что это был самый дешевый автомобиль. И более того, он даже по своей конструкции, да, похож. Двигатель сзади, воздушного охлаждения, особенно если мы говорим о первом Запорожце, который все называют горбатым. Но тут уж совсем прямая аналогия. С другой стороны, запорожцев делали все-таки не так много, чтобы говорить о нем как о народном автомобиле. Тогда можно переключиться на «Москвич», который выпускался в гораздо больших количествах и был тоже более-менее все-таки доступным для тех, кто, в принципе, хотел купить автомобиль, хотя всегда автомобиль — это серьезная покупка, нельзя просто так пойти и купить машину, да, просто надо как минимум для этого деньги иметь, а в советское время еще и отстоять очередь на автомобиль. Поэтому в прямом смысле слова, если мы говорим о народном автомобиле, об автомобиле, который перевернул вообще наше автомобильное сознание, наверное, все-таки надо говорить о «Жигулях». О «Жигулях», об автомобиле ВАЗ-2101, который, как вы знаете, сошел с конвейера уже много-много лет назад, 19 апреля 70-го года. Вот это действительно был народный автомобиль с большими объемами производства. В Советском Союзе столько одинаковых автомобилей на тот момент никогда не выпускали в таких количествах. И «Жигули» с приходом не только западных технологий, да, поскольку «Фиат» нам поставил еще и линию по сборке этих автомобилей, а не только, собственно говоря, документацию передал, но еще и пришло фирменное автовазтехобслуживание, то есть система фирменных СТО, которые были построены в крупных городах России и других союзных республик. То есть автомобилизация, ну вообще вот наше представление о том, как должно быть, каким должен быть автомобиль, как его обслуживать, что он может ездить и зимой, и летом, он может ездить комфортно на большие расстояния. Вот это все в нашем сознании, на мой взгляд, в 70-м году перевернули «Жигули». Не сразу и не быстро. Сначала мы тоже считали «Жигули» такой, после «Волги» такой, да, огромный, тяжелый. Многие считали это такой странной итальянской машиной, но постепенно люди поняли вкус настоящего современного автомобиля. И, наверное, все-таки «Жигули» стали самым-самым таким народным автомобилем Советского Союза.
На сегодняшний день вот это понятие «народный автомобиль», оно еще имеет актуальность? Или сейчас столь широкий выбор автомобилей, что, в принципе, такого понятия больше и нет?
Я думаю, что такого понятия уже нет. Нет того автомобиля, который мы однозначно могли бы признать вот прям народным, на который все ориентируются. В какой-то степени можно бренд назвать какой-то народным. Ну, допустим, ту же «Ладу», да, поскольку все-таки «Лада» занимает около 20% рынка российского новых автомобилей. Очень много автомобилей «Лада» бывших в употреблении в нашей стране до сих пор и в полумертвом состоянии, и таких машин, которые ездят по нашим дорогам, и относительно свежих машин. И, как я уже сказал, если говорить только о рынке новых автомобилей, это 20%, это много, поэтому бренд «Лады», конечно, можно считать народным, безусловно. Но само понятие вот «народный автомобиль», оно, мне кажется, либо вообще исчезло, либо трансформировалось до неузнаваемости, и теперь народным, или, как принято говорить теперь, доступным, или, как принято говорить еще чаще, бюджетным автомобилем, мы называем вообще недорогие автомобили, которые, ну, худо-бедно доступны нам, жителям России, покупку которых можно как-то осилить за свои прямые деньги, да, то есть оплатой 100% сразу, либо в кредит, либо перезанять у друзей, знакомых и так далее. У каждого, так сказать, свои возможности. Но все-таки вот народный автомобиль – это все-таки теперь уже, наверное, бюджетный автомобиль без привязки к конкретному бренду. Ну и даже термину «бюджетный автомобиль» многие подходят с такой горькой иронией, иногда самоиронией, поскольку самый дешевый автомобиль сегодня новый – это все равно около 600, наверное, да, тысяч рублей. А если там он чуть-чуть получше с каким-то оснащением, то это уже и 700 тысяч рублей, да, и может быть, и 800. И многим-многим россиянам даже эти суммы при наших скромных доходах, при наших скромных зарплатах оказываются неподъемными, и люди, наверное, вполне справедливо вопрошают. Если вы называете автомобиль стоимостью 600-800 тысяч рублей бюджетным, то вот наши бюджеты, наши доходы не позволяют купить даже такую машину. Это справедливо. Все-таки, к сожалению, жизнь устроена так, что ни в одной стране мира все, абсолютно все жители не могут позволить себе купить автомобиль, нравится нам это или нет. И рынок автомобилей бывших употреблений очень сильно развит во всех странах, включая в том числе страны Европы.
Спасибо огромное, Максим Александрович.
Спасибо.
А я напомню, с нами на связи был главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Интервью на радио «Спутник».